Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А сегодня одна из тех программ, которых я очень долго ждал, потому что для меня эта тема — это просто воплощение современных достижений гуманитарной науки, просто фантастических, на мой взгляд, достижений. Мы сегодня будем говорить о реконструкции древнейших мифов, древнейших мифологических мотивов. Мы будем говорить о еще бесписьменных обществах, я хочу это отдельно отметить. И кажется, что это совершенно, ну, фантастика, как можно восстановить мифы людей, у которых не было письменности, которые не оставили после себя никаких летописей, литературных произведений. Рассказывать нам об этой науке будет Юрий Евгеньевич Березкин, заведующий отделом Америки Музея антропологии и этнографии Ирана, а также профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Вот для того, чтобы понять, насколько это вообще поразительно, можете привести пример самого древнего мифа, который вы знаете?
Как это ни странно, могу. Это миф, или вернее, несколько вариантов мифа о происхождении смерти, что вообще-то довольно логично, потому что о чем задумываться, как не о том, почему люди умирают. И откуда это известно? Почему, на каких основаниях мы можем предположить, что такой-то сюжет, мотив и все прочее появились раньше, чем другие? Постараюсь объяснить. Есть такой сюжет о происхождении смерти, основанный на представлении, что змеи бессмертны, потому что они меняют кожу. Как только змея сбрасывает старую кожу, она молодеет и живет заново. А люди либо утратили эту способность, либо упустили возможность ее приобрести. Есть разные варианты, я не буду сейчас углубляться в подробности, но основной примерно вот этот. И вот этот сюжет, он известен в пределах совершенно определенной территории. Тропической Африки. Ну, и немножко туда, южнее тропиков, но не севернее Сахары, к югу от Сахары. Далее, в древности он был известен в Передней Азии, об этом свидетельствуют тексты, дошедшие о нас из древней Месопотамии, мифа о Гильгамеше. Ну, и какие-то остатки у финикийцев, видимо, были у греков. А основная территория, помимо Африки, это Юго-Восточная Азия, Индия, но Индия не арийские народы, которые позже появились там, а вот те более ранние группы дравидов и мунда, которые там жили, ну, бог его знает когда, по крайней мере, дравиды. Далее это Юго-Восточная Азия, Меланезия, Новая Гвинея, частично Австралия, по крайней мере, северная. Далее на север туда, в Восточную Азию, и далее Южная Америка, с одним случаем Северной Америки. Это один наиболее такой характерный, красивый сюжет. Есть и другие, ну, например, представление о том, что Луна бессмертна, она умирает, но возрождается, а человек умирает и не возрождается. Или что обитатель Луны бессмертный, или что именно Луна сделала так, что люди стали умирать. Казалось бы, довольно простая система, ну, посмотреть на Луну, но ничего подобного нет в континентальной Евразии. Ничего подобного. Ни в Европе, ни в Сибири, ни в Центральной Азии. А территория, где распространены такие представления, она та же самая. То есть это Африка южнее Сахары, это Неарийская Индия, Меланезия, Австралия, опять-таки Южная Америка.
Но это, получается, оно разбросано именно по всему миру?
Нет, не по всему миру. Очень даже не по всему миру. Есть еще другие варианты мифа о происхождении смерти, где не только Южная, Северная Америка, но из всех этих вариантов исключается Сибирь, Европа, Центральная Азия, то есть континентальная Азия. И вот как это можно объяснить? Дело в том, что если мы остаемся в пределах фольклористики, вот этой сравнительной мифологии, ничего мы не можем объяснить. Откуда мы знаем? Мы можем все это интерпретировать только в том случае, если нам примерно известна древняя история человечества. Вот когда 30 лет назад, ну, где-то около того, генетики выяснили, что люди вышли из Африки, наши предки-то, Homo sapiens, некоторые сомневались там лет 5 или 10, но сейчас в этом никто не сомневается, это уже, что называется, медицинский факт. И произошло это где-то, ну, там опять-таки есть разночтение, 50, 70, может быть, больше тысяч лет назад. Так или иначе, они вышли из Африки, видимо, двумя путями. Один по берегу Индийского океана через Аравию, Южную Аравию, другой, наверное, через Синайский полуостров. И направились на восток. Почему на восток? Потому что они шли прежде всего по берегу моря, подбирая ракушки. Это самый эффективный способ найти себе хорошую и приличную пищу, легкодобываемую. И, кроме того, они шли по той же самой, в пределах той же самой природной зоны, саванны, тропические леса, к которой они привыкли. Далее, гораздо позже, это там 20 тысяч лет, 15 тысяч лет назад, не буду вдаваться в эти подробности, связанные с заселением Америки, из Восточной и Юго-Восточной Азии люди, видимо, вдоль берега океана, они попали на Аляску, и дальше вдоль берега океана опять-таки в итоге они достигли Южной Америки. Подробности этих миграций мы до сих пор не знаем, в значительной мере потому, что первые следы человека, они находятся на глубине, ну, как минимум 100 метров ниже уровня моря, так как ледниковый максимум море было на 130 метров ниже современного. Но, безусловно, это действительно сейчас можно считать фактом, что где-то, ну, 15 тысяч лет назад люди уже попали в Южную Америку, может быть, немножко раньше. И вот, зная об этой миграции, которая подтверждается как генетически, так и с оговорками археологически, с оговорками, потому что если бы без помощи генетиков, археологи бы пришли бы к этому заключению, но не сразу. Археология не дает таких прямых свидетельств. Генетика дает прямые свидетельства. Мы знаем об этой миграции. И вот если мы наложим на карту распространения вот этих мифов происхождения смерти генетическую карту, вот эту миграцию, они вполне совпадают. Угу. То есть, оставаясь в пределах только мифологии, мы не знаем, может быть, они появились в Южной Америке, попали в Африку, или появились независимо. Но так как мы точно знаем, что люди вышли из Африки, прошли в Азию, в Юго-Восточную Азию, в Австралию, и дальше оттуда, откуда-то из Восточной Азии попали в Америку, то все это очень хорошо совпадает.
То есть, получается, мы точно можем утверждать, что у людей, которые выходили из Африки, из общих всех наших предков, у них в тот момент этот миф существовал.
Да. Ну, вы знаете, что значит точно? Когда любое открытие, сделанное в кабинете, оно всегда позволяет, вот, ну точно там, ну, 95-99%, как это померить? Критерий истинной практики. Вот если вы видите геологический или археологический слой один выше другого, это точно, это можно сказать, что это точно. Здесь это всегда, как, кстати, и вся генетика, uh-huh. потому что данные по генетике, они каждую неделю обновляются. То, что было 2 года назад, это уже, так сказать, прошедшая эпоха. Но с разумной долей вероятности это все-таки именно так.
Мы еще поговорим о корреляции этой методики с другими науками, поговорим о, собственно, о самой методике. А вот сейчас мне хотелось бы понять, как... В мире, насколько я понимаю, кроме вас, этим занимается там 3-4 человека вообще.
Да,
это и
да.
Вы автор этой методики реконструкции древнейших мифов. Интересно, как вы к этому пришли?
Знаете,
я нужда вас заставила, потому что вы археолог по образованию.
Да, я археолог по образованию. Это в силу чистой случайности. Как я думаю, делаются многие вообще, ну, открытия, не открытия, так торжественно не хочется говорить, но они значительно менее случайны. Люди нельзя открыть то, что ты не знаешь. Это всегда результат какого-то стечения обстоятельств. Я археолог по образованию. Я работал 25 лет в Средней Азии, на иранской границе, в Южной Туркмении. Ну, сперва просто ездил в экспедицию, потом даже там чем-то там руководил, по крайней мере, своим раскопом. И мое мышление — это мышление археолога, конечно. То есть все, что я вижу в мире, оно должно иметь какое-то относительное, ну, не точечное, но примерное место и время появления, или, по крайней мере, распространения. А с другой стороны, меня всегда интересовала американистика, и когда после университета, отбыв армию, я, ну, вот куда попал, я и хотел туда попасть, я попал в отдел Америки. Но отдел Америки, ведь у нас была такая изоляция от всего мира. Понятно, что и не снилось нам попасть в Америку реально. Соответственно, мы занимались Америкой, так сказать, вполне виртуально по книжкам. И вот по этим книжкам, ну что, иконография, изображение. У меня кандидатская была по иконографии одной из перуанских культур Мачика. А дальше параллели вот какие-то с мифологией. И занимаясь этой мифологией, ну, так, невооруженным глазом видно, что есть сходные, причем очень сходные образы, мотивы, более сложные тексты, которые одинаковые в разных концах, по крайней мере, этого континента. И когда там дошло дело дальше, до Мезоамерики и все прочее, ну, вот я стал заниматься этим. Я бы, может быть, и занимался дальше археологией, но в силу многих обстоятельств, независимых друг от друга, ну, так получилось, что в Южной Туркмении я больше не работал. И в результате вот моей основной сферой деятельности стало собирание вот этих текстов и их обработка. Вот первую компьютерную программу сделал мне сын моего друга Александра Григорьевича Козинцева. Ну, собственно, ну, сын-то сделал, ну, конечно, с подачи отца, это понятно. Вот первый раз я это посчитал на черном экране, в этом в режиме еще никаких Windows не было. Вот когда я получил вот какие-то первые закономерности, это, конечно, было совершенно потрясающе. И, как это ни странно, тогда у меня была только Южная Америка центральная и немножко северная, но некоторые основные закономерности, которые сейчас на материале там, в 100 и 500 раз более обширном, они уже тогда проявились.
Вот мы и подошли к методике. Как это работает? Вот расскажите, для меня это фантастика.
Вы знаете, это работает следующим образом. Когда, во-первых, надо иметь большую базу данных, то есть просто очень много данных, потому что неизбежны ошибки. Они неизбежны по многим причинам. Во-первых, можно просто случайно в корреляционной табличке поставить между единицей и нолей, наоборот, сколько угодно. Это, ну, далее у нас неравномерные данные. По какой-то традиции собраны множество текстов, по какой-то единице.
Вы имеете в виду из какого-то региона мира, из какой-то культуры?
Ну,
да?
Регионы мира я все-таки стараюсь, чтобы примерно было сопоставимо. Некоторые регионы объективно богаче. Скажем, я думаю, что в одной Калифорнии собрано больше сюжетов, чем в целой Африке. Так что тут это отдельная история.
Там почему? Фабрика по производству сюжетов.
Фабрика по производству сюжетов — это Сибирь, Юго-Восточная Азия. А в Америке эти два потока слились, и там уже вот самые богатые вещи. Это...
Ну, я-то про современность.
Да, а про современность — это отдельная история. Про, я говорю про мифологию.
Да, 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 да.
Сказочный фольклор — это отдельная история. Это тоже очень интересно, но это немножко другая эпоха. Вот, и далее, соответственно, материала должно быть много. Теперь, ну, сколько много? Вот сейчас у нас, ну, в основном этим занимаюсь я, но все-таки не только я, есть люди, которые мне очень помогают, в частности, мой младший коллега Евгений Николаевич Дувакин, у нас тоже работает в Кунсткамере, ну, и не только он. И сейчас у нас где-то, ну, не менее 55 тысяч текстов. Может быть, больше. Скорее, больше, чем меньше. Их трудно так посчитать. Это не очень важно. Ну, порядок примерно такой. Это около 1000 традиций в разных районах мира. Традиции выделяются на основе их лингвистической принадлежности или культуры. И это более 2500 отдельных мотивов. Но мотивов не нуклеарных таких мотивов, но это либо образы, либо эпизод. Значит, это один компонент, то есть материала должно быть много.
Хорошо, а в каком виде вы собираете этот материал? Потому что мне же это интересно, вы же потом это в компьютер загоняете.
Ну, в компьютер это загнать, это проще всего. А дальше что с этим делать?
В каком виде, да? То есть вы просто собрали книжки?
Нет, ну, книжки собрать — это отдельная история, но они потеконьку собираются. Я их не собираю, они теперь в виде PDF-файлов сами,
да,
приходят.
Угу. На разных языках?
Ну, опять же, ну, основные языки мы, надеюсь, знаем. Но я очень жалею, что не знаю китайского. Это очень плохо. Вот если бы знал китайский, ну, вы ахах. Ладно, сейчас люди вот работают, двух молодых людей мы нашли, которые переводят.
А вы все в оригиналы собираете? Вот
вы знаете, что значит оригиналы? Тут оригинал — это в голове у рассказчика.
Да.
Рассказчик говорит собирателю. Он говорит, ну, предположим, я не знаю, о каком языке, там, в ваханском.
Uh-huh.
Дальше с ваханского переводится на русский. Дальше с этого русского я составляю резюме. Но поскольку мне же важно не то, как рассказчик чихнул, там собака выбежала, он бросил рассказ на середине слова, а мне важно основное содержание. Что то значит эссе?
Вам
судьбы?
Не термины, да, нужны, которые в конкретном языке используются?
Нет, 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 совершенно.
А именно мотив, это, сюжет.
Это все абсолютно легко переводится. В том-то и дело, почему этим вообще можно заниматься? Потому что если текст перевести с ваханского на русский, с русского на английский, с английского на немецкий, он не утратит основное содержание. Если переводчик, ну, более-менее он знает язык, он, это сохранится. При этом вот всю эту массу текстов я так с какой-то периодичностью я снова это просматриваю. Потому что то, что казалось неважным, потом появляются какие-то новые детали, вы вводите эти детали дополнительно. Такой постоянный процесс. Но это не значит, что те резюме, которые сделаны были очень краткими, что они не годятся. Они годятся для тех мотивов, которые уже замечены. Нельзя сделать впрок. Это все время вот такой постоянный процесс. Вы делаете то, что вы видите, что от этого будет польза. Этот круг полезных мотивов все время расширяется. Это бесконечный процесс совершенно. Так вот, так или иначе, эта таблица есть, и она меняется, ну, каждый день, конечно.
А вот как эта таблица создается? Условно, у вас есть огромный набор текстов. Ну, предположим, вы берете один текст. Неважно, это PDF-файл или книжка, mm-hmm. еще что-то. Начинаете yeah. его читать, ну, там, yeah. на любом языке. Yeah. Что с ним происходит дальше?
С ним, ну, надо составить резюме, чтобы там...
Как что такое более... резюме в данном случае?
Ну, резюме, там будут, там, текст, может быть, на 10 страниц, там, с повторениями, с эмоциональными какими-то восклицаниями, всякие эмоции там мне не нужны. Мне нужно содержание этого текста. Его, оно сводится к достаточно конкретному резюме. Оно может быть более или менее полным, но тем не менее оно отражает содержание. И дальше, я же вижу эти мотивы, они у меня в голове.
Смотрите, а резюме все на русском языке, подозреваю.
Резюме, вы знаете, я сперва начал делать по-английски, но мой английский все-таки, ну, этот, ну, я не хочу сказать, что совсем уж broken English, но, видите ли, я все-таки дитя советской школы, я первое свое английское слово day выучил в 5 классе, поэтому, ну, вот моя дочь младшая, ну, она там на 8 языках пишет, наверное, вполне прилично. А есть, я знаю людей, которые говорят там на 12. Но я так не могу. Поэтому, в общем-то, поскольку нужны были результаты, то я делал на русском. И учитывая возможности не сейчас, но будущего машинного перевода, это, в принципе, конечно, когда-нибудь можно будет переводить.
Я просто к тому, что на данный момент, получается, люди, которые хотят обратиться к самой большой в мире базе данных мифологических мотивов, им придется учить русский язык.
Нет, им не придется учить Нет? русский язык. Нет, конечно. Во-первых, им нужны ведь не эти резюме. Они не будут читать 50 или 60 тысяч резюме, да и, собственно говоря, в этом нет необходимости. Им нужны результаты. А результаты, они отражены следующим образом. Во-первых, это корреляционная таблица, где...
Вот да, сейчас Путин... Новый... У нас есть резюме. Это краткий, да. там, видимо, один да. абзац, 2-3 строчки.
Нет, не 2-3 строчки. Это больше. Может быть полстраницы.
Ага. Так, что потом с резюме
вот. Ну, или это может быть меньше, или больше, но это достаточно подробное резюме. И дальше я вижу какие-то мотивы. Соответственно, я в этой корреляционной таблице, где строки — это традиции, а столбцы — это мотивы, то есть 2500, условно говоря, на 1000, я ставлю единички. Это нетрудно, это элементарное дело. Параллельно я ставлю эти единички и нули в корреляционной, не корреляционной таблице, там немножко по-другому, онлайн. Это система онлайн, которая показывает карты. Просто корреляционные таблицы у меня в моем компьютере, а это сразу выходит в интернет. То есть, если кто-то хочет посмотреть, как история Солнце мужчина, Луна женщина. Если кто-то хочет посмотреть, он должен нажать кнопочку, он сразу видит во всем мире, как это будет.
Другой... То есть потом это распределяется по карте мира, да?
Да, это гугловская угу. карта, ничего такого. Это Николай Машков это сделал эту программу, большое ему спасибо, он в Америке где-то. Но он сделал совершенно бесплатно и просто из чистого энтузиазма, это огромное дело. Она иногда там ломается, портится, но он ее чинит. В общем, это работает. Единственное, что это пока не совсем в открытом доступе. На самом деле, конечно, всем ее даю, кому это только интересно, но пускай мне напишут, я это никогда не жалею. Но по какой-то причине, поскольку все это не только я этим занимаюсь, ну вот там какой-то пароль есть. Но рано или поздно это, конечно, будет совсем в открытом доступе. Для кого мы вообще делаем? Так вот, что дальше происходит? Дальше, да, и, кстати, в этой онлайн там английские формулировки мотивов, там не только русский, там английский язык, это понятно для всех. Uh-huh. А дальше к этому надо применить некоторую статистику, потому что тенденции, которые при таком обильном материале, на такой огромной территории, Там тысячи разных тенденций, которые относятся к разному времени.
А что вы называете тенденцией?
Тенденции ареального распределения. Вот я вам рассказал вначале, что миф о происхождении смерти... Кстати, я почти все, но ну, один есть, который имеет другое распределение, но я про него потом, если вообще. Они вот распространены от тропической Африки через Юго-Восточную Азию дальше в Америку. Это вот совершенно четкая тенденция. Мой коллега, с которым мы переписываемся уже давно, и вот я вроде бы должен к нему на защиту в Париж ехать, он француз, вот он применил совершенно другие статистические программы, у него получилось все то же самое, я очень доволен.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Юрий Евгеньевич Березкин, мы говорим о реконструкции древнейших мифологических мотивов. А вот мы остановились на проблеме Северной и вообще, в принципе, Европы, да? Mm-hmm. Мне интересно, и вы сказали, что там проблема, мы не знаем, что там было там, в первом тысячелетии до нашей эры, например, какие мотивы были распространены. Правильно ли я понимаю, что ваш метод не позволяет взять... Ну, позднюю записанную традицию, ну, там вот скандинавские мифы, например, и вычленить из них самые древние мотивы и предположить, что в первом тысячелетии до нашей эры они уже были.
Нет, вычленить просто из традиции и сказать, оставаясь в ее пределах, что там древнее, что моложе, можно, ну, так сказать, интуитивно, может быть, можно, это нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Метод основан на другом. Метод основан на... обследование, сплошном обследовании больших территорий и прослеживание тенденций, которые в пределах этой территории. Вот что самое интересное, отчасти даже неожиданно, что получилось. Оказалось, что разные темы фольклора и мифологии представлены на разных территориях. Вот Африка – это происхождение смерти. Других мифов в Африке очень мало. Скажем, в Африке практически нет объяснений происхождения культурных растений. В Африке есть культурные растения, а объясняющих их мифов нет. И вообще нет мифов, объясняющих особенности растений. Ну, может быть, один-два случая всегда там где-нибудь найти, но в массе своих их нету. Про животных, пожалуйста, про растений нет. Зато в Юго-Восточной Азии, Индонезии, Океане, Америке, особенно Южной Америке, колоссальное количество. То есть вы открываете любой сборник текстов по каким-нибудь по папуа или индейцам, там обязательно будет, как появилась кукуруза, кокосы или что-то еще другое. Далее, и вот это еще интереснее. Для всего циркумтихоокеанского мира, как в Америке, так и в Восточной и Юго-Восточной Азии, Меланезии, Австралии, очень характерны разного рода истории о происхождение человеческой анатомии, там, странных браков там, с какими-нибудь крокодилами или медведями и тому подобное, тиграми. Причем это не тотемные мифы, что вот у нас там наша первая бабушка сошлась с медведем, поэтому медведь наш тотем. Нет, совершенно не про это. А просто о том, что вот была такая история, поэтому эту медведя, слава богу, убили, и эту женщину тоже. Такого рода тексты очень редки на Западе. Причем если... Можно сказать, что, скажем, в Европе вообще на тех территориях, где получили распространение мировые религии, они как бы вытеснены, потому что там очень много неприличного. Считать некоторые тексты североамериканских индейцев, ну, 100 лет назад это печатали просто по латыни. Ну, сейчас, конечно, время другое, все можно напечатать, но тем не менее. Не для детей как бы. Так вот, этого в Африке нет. В Африке, казалось бы, ну что тоже, так сказать, условно говоря, в двух кавычках, первобытная культура, никаких запретов, нет. В Африке вот этих, условно говоря, неприличных текстов практически нет.
А как это можно объяснить?
А это можно объяснять так, что здесь нет никаких закономерностей. То, что в этом циркумтихоокеанском мире появились подобного рода тексты, это какая-то особенность восточно-азиатской традиции, которая возникла там, вот, уж я не знаю, 30 тысяч или сколько лет назад, и дальше была перенесена в Америку. Причем те же самые сюжеты, они те же самые. Это те же самые сюжеты про вот, анатомию, И те же самые сюжеты, как это ни странно, про культурные растения. Вот это, казалось бы, странно. Ну, 30 тысяч лет, какие культурные растения? Их там не было, естественно. Ну, во-первых, это все-таки растения, наверное, попозже. Это могло быть там 10-15 тысяч. Но главное, что, наверное, эти сюжеты были связаны с дикорастущими, съедобными растениями. Потом были принесены туда... перенесены на культурные виды.
Можем ли мы из этого делать, сейчас прям, вот что называется, я сказал, фантастика, из этого далеко идущий вывод. Мы по археологии оккультуривание замечаем только там в 11-м, 10-м, 9-м тысячелетии до нашей эры, причем в конкретном ареале на Ближнем Востоке. Но благодаря вот этому распространению мифов о культурных там и таких докультурных растениях, можем ли мы как раз говорить, что эти люди, скорее всего, есть возможность, они 30 тысяч лет назад, у них были какие-то растения, которые они считали культурными в том смысле, что они постоянно уже их собирали, что они разбирались.
Ну, 30 тысяч лет...
Такая предтеча сельского хозяйства.
Понятно. Что-то. Вы знаете, не совсем так, конечно. Во-первых, пока как какие-то конкретные экофакты, то есть всякое там, я не знаю, фитолиты, пыльца, семена, да, неважно, не найдены, конечно, делать выводы я бы не стал.
Но можно археологам дать задание, сказать, смотрите,
археологи,
это же хорошая
археологи
гипотеза.
Без моего задания ищут. Это очень трудно во влажных тропиках что-то найти. Но дело не в этом. Я, честно говоря, сомневаюсь, что 15 тысяч лет назад в Юго-Восточной Азии выращивали тару или там что-то другое. А вот особое отношение к дикорастущим видам, да, интерес мифологии к этой теме мог быть. Его могло бы не быть. Наверняка в Африке тоже что-нибудь собирали, наверное. Но почему-то в одном случае это вызвало интерес, это попало в мифологию, в другом случае не попало. Скажем, мифы о происхождении культурных растений в Европе, казалось бы, у нас-то ближневосточная мифология, да, будь здоров, и растения, там, ячмень, пшеница с 10-го тысячелетия, не с 11-го, конечно, но с 9-го точно. Но набор сюжетов очень ограничен. Есть небольшие локальные сюжеты, и они там, один известен, там, я не знаю, условно говоря, Южная Германия, другой на севере Португалии. Когда такие точечные варианты, это что-то очень позднее. А вот таких общераспространенных очень мало.
То есть, получается, мы не можем делать, точнее как, мы должны сделать вывод о том, что если что-то с нашей точки зрения важное произошло в культуре человечества, ну, как о домашнем растении, mm-hmm, это не обязательно отразится четко в мифологии.
Совершенно верно. Почему? Потому что никто не подписывался это где-то отражать. Uh-huh. Это случайность. От того, что у вас есть мифы о происхождении культурных растений или их нет, это никак не влияет на ваши шансы для выживания, оставления uh-huh. потомства и своей культуры. Никак. И эта мифология может, строго говоря, не быть. Ну, какая-то всегда есть. Но ее содержание безразлично. Вот великий антрополог Бронислав Малиновский, он совершенно про другое думал. Думал про современную культуру. Он функционалист. И он писал, что содержание мифа, да какая разница, что он там говорят? Важно время, когда, кто говорит, как говорит, с кем говорят. А о чем? Ну, как, не имеет значения. И поэтому, то есть мифология независима от того, что важно. И почему это все сохранилось? Если бы это было связано с актуальными обстоятельствами жизни общества, это бы менялось по мере изменения общества.
Да.
А так как это не важно, это как узор на пальцах рук. Какой-то узор должен быть, он функционален. Но какой он, это совершенно безразлично. Угу. И поэтому он сохраняется.
На отбор не влияет, грубо
говоря.
Не
влияет на отбор, совершенно верно. Именно поэтому он сохраняется. Только поэтому. То есть сохраняется то, что не важно. Вот еще один пример. Я сказал, Циркумо-Тихоокеанский регион – это мифы о происхождении человеческой анатомии и культурных растений. И вообще растений, не обязательно культурных, но они совершенно одинаковые в Южной Америке и Меланезии. Вот что важно. А в Сибири их нет. Зато в Сибири истории, представления о звездном небе роскошные совершенно. Из них 90% совпадает с тем, что известно на севере, западе, Северной Америке. То есть можно с большой вероятностью предполагать, что 10 тысяч лет назад, и может быть больше, ну не сильно, не 15, не 17, тогда бы это было известно в Южной Америке тоже, подобного рода представления уже были.
Угу.
А вот что касается Европы, кое-что в Европе то же самое, если касательно звездного неба, но в целом европейские представления о звездном небе, они где-то за последние тысячелетия они изменились кардинально. Вот европейские представления о звездном небе отражают культуру Железного века в массе своей. Ну, чуть-чуть, может быть, бронзового, но это так. В основном это Железный век. То есть грабли, там, серп, вот такие вещи. Плуг, грабли, серп. И интересно, я просто люблю вот эту тему, связанную со звездами. И интересно, что некоторые варианты, скажем, представления о звездном плуге, это либо Большая Медведица, либо Орион, они те же самые, что в Юго-Восточной Азии. Вот такие бывают параллели систематические, которые так просто не объяснишь. То есть помимо тех параллелей, которые можно объяснить, исходя из данной генетики и археологии, есть даже такие, которые я пока объяснить не могу. Ну, например, между Балканами и Индией. Причем не арийская Индия, а не арийская Индия. Они несомненны, это никаких сомнений, что это то же самое. И это эксклюзивно, это именно не арийская Индия, там какие-нибудь дравиды, мунды, тибето-бирманцы и Балканы. И античная Греция это сохранилось до сих пор практически, особенно на территории Болгарии. Откуда это взялось, дело знает.
Но то есть, может быть, мы пока просто археология, генетика нам не дает представления о каких-то миграциях, которые мы не заметили пока еще?
Какие-то связи, это все-таки не по воздуху летало, конечно. Да. Но археология, вы знаете, с археологией вообще все-таки очень сложно, потому что какие-то следы всегда остаются. Но известно много исторических миграций, которые не оставили практически никаких следов в археологии.
Ну, миграция... это нам дает как бы ограничение метода.
Да,
пример ограничения.
Ну вот, например, метода. Миграция от Апасков с Юкона на юг, на юго-восток Соединенных Штатов, в Аризону, Нью-Мексико, она, так сказать, по языковым данным, она очевидна, тут не о чем спорить. Но археологически до сих пор ее крайне трудно поймать. То есть археология, лингвистика, генетика и вот данные мифологии самостоятельные дисциплины. Они никогда полностью друг с другом не коррелируют.
Ну да, мы в разных программах про это говорили, что это археологическая культура, это еще не говорит о том, что у всех этих людей был одинаковый язык, например.
Да нет, конечно, да? Совершенно
и уж тем более там генетика,
да,
одинаковая.
И если у нас есть сходные наборы мифологических мотивов, скажем, в Западной Сибири и где-то в каком-то районе Северной Америки, это точно они сходные. Тут сомнений нет, какие-то связи были. Но никакой языковой близости между уральцами и селишами до сих пор никто не проследил, и, честно говоря, подозреваю, не последит.
Но это я очень люблю этот пример из современности, чтобы людям было понятно. Сейчас наша археологическая культура, если ее откопать там, через 2000 лет, она будет очень похожа на европейскую археологическую культуру.
Правильно.
Потому что, как скажем, традиции производства всего одинаковые, все делается в Китае по одним и тем же
технологиям. Совершенно верно. И более того, наша археологическая культура, она гораздо ближе к традиционной японской, чем к европейской, традиционно европейской. Наша эстетика, эстетика магазина Икея, это эстетика японская, а вовсе не европейская.
Хорошо, вот вы упомянули один важный момент, который ускользал, и вот я все хотел к нему прийти, и тут оно само... Мы говорим о связи с генетикой и с археологией. Это многое, что позволяет объяснить в ваших тенденциях, да, которые вы прослеживаете в мифологии. Есть же еще лингвистика, которая очень много сейчас дает, и они именно в глубину могут посчитать, когда разделились индоевропейские языки, когда разделились славянские языки и так далее. Там даже вот на стратический язык вроде бы как сейчас уже ловит. Вот эти тенденции улавливаются в мифологии?
Вы знаете, и да, и нет. С индоевропейцами, да. Это даже не надо никакой статистики. Давно известно, что что-то, какие-то есть общие индоевропейские дела. Но что это считать индоевропейцами? Индоевропейцы — это собственно индоевропейцы или вместе с анатолийцами? Это очень сложный вопрос. Вот до там какого-то 3-4 тысячелетия до нашей эры, ну, более-менее лингвистика работает. А дальше, чем глубже, тем сложнее.
Ну да, там проблемы у них возникают.
Причем, смотря какие языки, там, афразийские языки, ну, они глубже дают реконструкцию. А, ну, я не знаю, кого там брать, может быть, вот эти самые всякие не Нигер-Конго, а Нильские, там все сложнее. Почему там сложнее? Да потому что вот когда я слышал, когда еще великий гениальный лингвист Сергей Старостин был жив, он умер, когда ему было 52 года, была конференция, вот он показывал, что 90, больше даже, процентов исследований в области компаративной лингвистики связано с ностратическими языками, и из них там 95 там, с индоевропейским, или наоборот. Ну, в общем, совершенно несопоставимые силы. Кроме того, вы знаете...
Мне кажется, это связано как не с политическими, а ну, с ситуацией. Мы это... лучше всего знаем индоевропейский язык, потому что мы ими занимаемся.
Понимаете, одно дело выучить турецкий, это большой проблемы нет. А другое дело выучить сиу или атапаски. Это все-таки я так вот не взялся бы за это дело.
Но люди же у нас знают тахарские языки.
Ну, что значит знают тахарские?
Бурлак, например.
Да нет, ну, Бурлак знает тахарские языки, но она не знает тахарские языки, потому что по ним очень мало сохранилось. Но вы знаете, дело не в том, кто что знает. Конечно, можно выучить. Современная лингвистика, я, может быть, лезу в чужую область, она ориентирована на другое. Заниматься компаративной лингвистикой очень сложно, очень долго. Это требует колоссально и IQ высокого, безусловно. И, кроме того, огромного времени. Это нудная, тяжелая, долгая работа. Создать какие-нибудь... Ну, вот нет этимологических словарей языков майя. Казалось бы, о чем-то говорить-то. В майя заняты многие лингвисты. Это не какая-то экзотическая группа. Элементарных вещей не сделано. То есть такое впечатление, особенно с американскими языками, да не только с ними, что не то, что начать и кончить. Но нет людей, которые бы начали. Современная ситуация в науке, никто в этом не виноват, это объективно так происходит, она не стимулирует заниматься вот этими фундаментальными проблемами. Гораздо легче заняться социолингвистикой. Что тут? Я не говорю, что социолингвистикой не надо заниматься, но это не требует особых, так сказать, ну, кроме элементарного, ну, так, адекватности и элементарных знаний каких-то. А здесь вы не научитесь компаративистике за год и за 5 лет. И больше. И кроме того, я подозреваю, что не каждый может этим заниматься.
Резюмируя, правильно ли я понимаю, что для вас, для вашей науки, методики, корреляция с лингвистикой мало что дает, потому что лингвистика условно дошла там до 3-4 тысячелетия до нашей эры, а для вас это и так очевидно, да?
Ну, не всегда очевидно, нет.
Ну, то есть вот индоевропейские мифы вы и без них легко реконструируете.
Это реконструировано в 19 веке. Ага. Да, ну, что-то все время добавляется, но какие-то основы были сделаны еще тогда. Если говорить о последних вот тысячелетиях, там тоже очень много интересного. Там не то, что прямое совпадение с лингвистикой. Если мы обрабатываем сказочные мотивы, которые заведомо не встроены в объяснение мира, а вот просто, ну, волшебная сказка, сказка о животных, там совершенно другие тенденции. Они не столь древние, по крайней мере, для Евразии. Для Америки там без разницы, а для Евразии нет, потому что в Америке сказки не было. Так вот, существует сильная вероятность, хотя с этим надо работать, что значительный комплекс сказочных мотивов был перемещен из Центральной Азии в сторону Европы. Надо работать. Это не, я вот,
а что значит перемещен? Вот?
Перемещен в ходе тюрко-монгольских миграций. Это не мистика. На протяжении, да еще до тюрко-монголов, еще эти самые скифы двигались откуда-то, из Тувы, там еще не помню откуда. Сперва двигались наоборот, в бронзовом веке туда, на восток, потом пошли потихоньку, а потом уже не потихоньку, на запад. Естественно,
и та, и другая миграция прослеживается?
В пределах наборов мотивов мы не можем проследить отдельные миграции. Но, например, если мы берем, обрабатываем мотивы собственно мифологические, ну вот связанные с представлением о мире, у нас границы так идет примерно по меридиану через Евразию, восток и запад. А если мы берем сказочные мотивы, ну, я не вдаюсь в подробности, там всегда можно какие-то оговорки делать, она резко смещается на запад. Кавказ, который по мифологическим мотивам, безусловно, Европа, вдруг и Поволжье, Европа, вдруг попадает в Азию. Ближайшие параллели, там, грузины, монголы, вот такие вещи. Что вообще-то логично, да, это историческая миграция, она зафиксирована. И в пользу этого можно привести и конкретные данные. Например, вот эта карта распространения этого комплекса, условно говоря, центральноазиатского, она близко совпадает, например, с названием Венеры как Челбон. Челбон, Цалбон, там какие-то варианты. Это у монголов, тюрков и северных ивенков. У удмуртов тоже есть. А есть другие. Например, по арабской сфере влияния. Это Зухра. Ну, может быть, и то, и другое значит блестящее, хотя это, я не вдаюсь в эту этимологию. И это не совсем совпадает с языковыми делениями. Это совпадает с зонами влияния. Вот у азербайджанцев это Зухра. Хотя они тюрки. Потому что, понятно, это связано с Передней Азией.
А как же это так происходит? Если я правильно вас понял, получается, в Европе большая часть сказочных мотивов, она родом из оттуда, из Восточной Азии.
Вы знаете, я не могу вот так прямо подписаться. В свое время, в середине 19 века, известный вот индолог Бенфей, он предположил, что все мотивы из Индии. Угу. Понятно, почему, что там просто записаны тексты.
Санскрит, древний язык, да?
Да, да, пали там, санскрит. На этих языках, ну, панчатантра, так сказать, животный эпос, условно говоря, джатаки, письменные тексты, там некоторые мотивы фиксируются раньше. Ну вот, потом, конечно, это сейчас эта гипотеза давно уже, так сказать, ну никто ее, это face value, что называется, не принимает, но не потому она отставлена, что она как-то опровергнута, а потому что просто никому это стало уже неинтересно, другими люди занимаются. Я не хочу сказать, что весь европейский фольклор появился в Центральной Азии в середине первого тысячелетия до нашей эры. Это я точно не могу так сказать. Но что связи с Центральной Азией у европейского фольклора очень много, и что среди этих мотивов много, речь идет о сотнях мотивов, а не десятках. И эти мотивы отсутствуют в Восточном Средиземноморье в древних текстах, то есть, ну, условно говоря, библейских, переднеазиатских и в греческих, mm-hmm. это так.
А можете привести какой-нибудь самый яркий пример мотива, который мы считаем все исконно своим там европейским, предположим, а он пришел оттуда, от монголов? Откуда?
Ой, нет, вот так прямо, вот если бы вы меня заранее попросили, я бы вспомнил вот так, поскольку речь идет о сотнях, вот прямо не могу. Единственное, что, ну, это всем известно, что если мы возьмем какую-нибудь русскую сказку, она практически идентичный вариант может быть у монголов, французов, там, грузин, кого угодно. И отсюда вот эта теория, что фольклор международный. Но он международный, конечно, он переходит, легко переходит границы, в отличие от мифологии. Хотя и мифология переходит, но не так легко. Но тенденции будут разные. Вот есть тенденция, которая, безусловно, связывает Европу с Центральной Азией. Причем русский фольклор всегда будет немножко ближе там, татарскому, казахскому, монгольскому, чем украинский. Что логично.
Потому что мы ближе к ним.
Да, что логично. Украина гораздо больше связана с Европой через Польшу, чем там. А Россия чуть-чуть меньше. Мордовский почему-то всегда немножко будет западнее, чем татарский. Даже не немножко. Что тоже вообще логично.
Да.
Татары, мусульмане и тюрки.
А эти финно-угры.
А это финно-угры и не мусульмане. Угу. Ну вот такие вещи, они не точно не загадочные. Это как раз все вполне хорошо ложится.
Хорошо, осталось у нас 2 минуты с половиной. Я правильно понимаю, что это бесконечный процесс, вот работа с этой методикой? Или у вас есть какое-то там обозримое будущее, когда вы понимаете, все, вот я уложил все это в систему,
мифологические мотивы обработки? Нет, это, конечно, бесконечный процесс, абсолютно бесконечный, потому что в мире не точно записано, а опубликовано, ну, черт его знает, я думаю, пара миллионов текстов, как минимум. И чем больше вы, так сказать, берете и выделяете из них мотивы, чтобы выделить мотивы, вы должны его увидеть, запомнить. Тогда все, тогда он будет высвечиваться. Если вы его не чувствуете, вы пролистаете, вы его не увидите. Этот процесс совершенно бесконечный. Число мотивов, ну, не бесконечно, конечно, но очень велико, неопределенно велико. Соответственно, чем больше у нас текстов и материалов, тем более, больше разрешения, тем больше тенденции мы можем увидеть.
То есть более точно и по времени, да?
Конечно.
И по
географии. Это не то, что прямо вот год от года, но в тенденции это безусловно так. И вторая вещь. Есть разные теории. Вот я сказал про вот моих коллег в Англии, во Франции. У них немножко другой подход филогенетический. У них больше, ну, что... вот определенный сюжет, он развивается как... ну, по принципу дерева, вот у него есть какой-то корень, я это так не считаю, скорее это сеть.
Как в языках примерно у них.
Да, как в языках, но тексты не языки, они как бы теоретически это сами представляют, знают это, но реально они работают с деревом. То есть вот, знаете, из дерева это развилось. Если у нас мифы о происхождении смерти, и вообще мифы в узком смысле слова, может быть, это и так, потому что мифы так легко не передаются от соседей к соседям. Они все-таки в основном, ну, это сакральные дела там какие-то, так просто чужой, зачем нам чужой миф, это наш. Особенно если было редкое население, это идет... Поэтому вот с мифами происхождения смерти у нас полностью совпадает. А вот сказочные мотивы, они легко, сказка передается через границу, то никаких проблем. И поэтому это как гены этих самых прокариот, бактерий. Они там все время обмениваются. Попробуйте найти, кто от кого произошел.
Да-да-да.
Ну вот то же самое. И здесь, поэтому та методика, которую я испытываю, это не филогенетическое древо, это именно факторный анализ, это общие тенденции, а не развитие одного мотива с какой-то точки. Это совершенно невозможно определить. Это именно тенденции, статистические тенденции ареального распределения.
Бесконечная тема, бесконечно прекрасная, и говорить об этом можно сколько угодно, но программа, к сожалению, закончилась. Спасибо вам огромное.
Да, спасибо вам.
В гостях у нас был Юрий Евгеньевич Березкин. Мы говорили о реконструкции древнейших мифов человечества. Это «Родина слонов». До встречи в следующую субботу. Меня зовут Михаил Родин. Пока.